Здравствуйте, Шавутов, Агутово, хорошей недели. У нас 61-й урок, 56-й псалом по псалмам под Гилем. Такой относительно небольшой псалом на 14 псуким, который говорит руководителю Поинат Эйлам Рахоким Михтам Давида, когда Плештим захватили его в Гате. Окей. Ламнацех Альонат Эйлим Рахоким Давид Михтам Баахас отоплештим бегат. Давид Амелах однажды должен был скрываться от Шауля, еще во время Шауля, но уже после того, как он убил Голиата, ему пришлось убежать, и он оказался Барец Плештим, в земле Плештим, в Куцларец. И его захватили и хотели убить братья Голиата. Он попал в плен. Там всякие приключения, которые описаны у него, он сделал вид, сочковал. Это самое, что он сумасшедший, делал дурку и играл в то, что он мишугинер, в то, что он сумасшедший, благодаря чему он спасся. И вот в этот момент, когда он находился в такой опасности, в плену, у Плештим, а понятно, что после того, как благодаря Давиду была, в общем, выиграна война, с Плештимом был убит Голиат, то понятно, что так вот, как бы, к Давиду относились субъективно. И поэтому, зная, что он находится в опасности, он молится Всевышнему. Связь между этим псалом и предыдущим псалмом состоит в том, что в предыдущем псалме есть такие слова. «Гене эрхик недут алейхам мидбар цела», что вот я удалюсь и буду скитаться и ночевать в пустыне цела. И мы говорили в прошлый раз, что это скитание Давида по пустыне имеется в виду уединиться и уйти от мест соблазна в место Мидбара. И Рафали задавал вопрос, как Давид хотел это сделать, ведь Мидбар, пустыня, это место, где находятся шейдим, всякие злые силы и так далее. Отвечали несколько ответов. Один из них, что это был Мидбар внутри, Мидбар Иуда внутри Эрец Исроэля, там этого нету. И второй ответ был, что несмотря на то, что Давиду нужно было уйти в Хуцларец, он сделал это, но он очень переживал по этому поводу, поскольку получается, что он находится в состоянии удаленности от Шехины, может быть, не совсем удаленности от Шехины, сейчас увидим, что это не так просто, но в состоянии удаленности от души земли Израиля, и он переживал по этому поводу. И тем не менее, мы говорим, что бывает ситуация, когда есть плохо и очень плохо, и нужно выбрать плохо, а не очень плохо. Это тот выбор, который бывает иногда у человека. Давиду было очень тяжело отдалиться от земли к душе, потому что он знал важность и к душе Эрец Исроэль. И еще. Шехина – это тайна понятия Йона, которое здесь упомянуто. Ламнацех аль Йонат Эйлим. Псалом, посвященный Юнат, голубь, дословный перевод, который изображает Шехину. Слово «элем», «элим», «элем» – это слово «онеметь», «немое». Рахаким удаленности Давида, когда он пишет о том, как он попал в плен к Плештим. Так вот, слово «юна» – это она вынуждена, «юна», то есть Шехина, вынуждена удалиться из Эрец Исроэль вместе с Давидом и пойти в Шехину. Вместе, и она удаляется от дома своей Менухи, от Иерушалаима, для того, чтобы идти вслед за Давидом. И Давид понимал, что Шехина идет вслед за ним. И это, в общем, прообраз, один из многих прообразов всех галуйот, в которых находится сам Исраэль, когда одна из причин нашего страдания в Галуте состоит в том, что, понятно, что с одной стороны очень позитивно, что Шехина с нами в Галуте, но с другой стороны, праведник, он переживает не только то, что он удален от души, но и Шехина тоже вместе с ним оказывается в Галуте в изгнании. И это одно из царот, которые есть у праведника по поводу Галута. Поэтому он говорит, что царь Шехина, он очень серьезный, потому что при выходе наружу она остается в тайне понятия «элем». Здесь есть некоторое, на русском мы, наверное, это сказали, каламбур, игра слов. На самом деле это очень серьезные вещи, связанные с пониманием того, что такое раскрытие Творца внутри этого мира, имен Всевышнего и так далее. Есть имя, которое пишется Элоким. Во-первых, мне нельзя писать этого имени. Во-вторых, даже если можно было, доску мне не выдают, написать я не могу. Слово Элоким пишется Алиф Лавит Гей Ют. И посередине этого имени находятся буквы, буква Гей и буква Юд. В тот момент, когда Шехина появляется в Галуте, из имени Элоким исчезают две буквы, буква Юд и буква Кей, которые являются двухбуквенным именем Всевышнего, и в четырехбуквенном имени Всевышнего Юд, Кей, Вав, Кей, эти две буквы показывают связь нижнего проявления Творца в мире с самыми высокими сферот, самыми высокими проявлениями Творца, которые существуют, первые две буквы имени Всевышнего, которые, в общем, сферот Хохма и Бина, которые раскрываются внутри этого мира. И в тот момент, когда Шехина уходит в Галут, то эти буквы Юд-Кей, буквы более высокой связи с Творцом, они исчезают из имени Элоким, имени Всевышнего, который превращает Шехину. И, соответственно, остаются только три буквы. Алиф, Ламит, Мем, которые Илем. Илем – это немой, немота. Понятие, когда лишенное разговора. Так вот, когда исчезают эти две буквы Юд-Кей, слово Элоким, то это проявление Всевышнего в этом мире становится проявлениями катнуса, маленького, как бы маленькие проявления. И поэтому Давид очень сильно переживал по этому поводу, его цар, его переживания были удвоены, потому что он понимает, что весь мир лишается контакта с Творцом. И это приводит к тому, что Шехина метальтелит, она переходит с места на место. Поэтому он говорит, «Аль-юнат элэм рахоким». По поводу юнат, то есть голубя, которое изображение, ну, образ Шехины. «Я элэм». Мы находимся в состоянии немоты от удаленности. Немота, слово элэм, от слова элаким без первых двух букв. Что это очень хорошо понятно в соответствии с тем, что только что было объяснено. И тем более, что он приводит себя в состояние опасности очень серьезной, когда идет к царю Акишу, который является царем Гат. И понятно, что царь Акиш, да и, в общем, все филистимляне, готовы были хорошо заплатить за то, чтобы прибить Давида после того, как он убивает Голиата. И они хотели его убить, говоря, что это за Давид, который царь земли, царь Эрец-Исраэль. Давид в это время еще не был объявлен царем, то есть уже кто-то знал, может быть, многие знали, что Шмуэль помазал Давида на царство, но в это время царем Бефоэль был в действии. Был Шауль Амелах, был царь Шауль. Но они знали, что не может быть царя, Бефрат, царя Израиля, если на нем не находится, не раскрывается атрибут Малхус Шехина Всевышнего. Поэтому Давид их обманул для того, чтобы показать, что царства у него нету, когда он представился перед ними, проявился перед ними, что он Ивель, что он дурак, сумасшедший. Что это ровно наоборот понятию хохма, понятию мудрости. А Малхус, царство, атрибут Малхуса, атрибут Шехины, проявляется через хохму, то есть, вернее, хохма проявляется через Малхус, хохма – это очень высокая ступень, Малхус – самая низкая из 10 сферот, но она, хохма проявляется через Малхус, поэтому называется, как известно, маленькая мудрость, хохма Зеира. И когда увидели вот эти вот рабы Акиша, царя Плештим, что он Миштаге, что он сумасшедший, то они сказали, это не царь, и поэтому нечего на него обращать внимание, поскольку на нем нету гашро, на нем не располагается мудрость Малхуса. И посредством этого он спасся из их рук. Так же, как он спасся, ему помогло его проявление, его глупости, как бы. Поэтому он благодарит Всевышнего этим псалмом и говорит, «Авархай дэшем бэхолет, я буду благословлять Всевышнего в любое время». Это как бы такое предисловие к этому псалму, который говорит Давид Амелах по поводу спасения от Акиша, царя Плештим, представившись сумасшедшим и показав, что Малхус его покинула, для того, чтобы они его оставили в покое. Дело в том, что мы уже много раз видели, что враги Давида, о которых идет речь внутри материального мира, народа мира и так далее, на самом деле они черпают свои силы, знания и так далее, может, не понимая, что они делают при этом, из более высоких, достаточно мудрых слоев, Малахей Хабала, ангелов разрушения, страны Ситрохра и так далее. Поэтому, увидев, что Давида покидает Шехина, и Малхус над ним не проявляется, а без мудрости не может Малхус проявиться, это его проявление через мудрость, поэтому Шломо Амелах, когда стал царем, попросил мудрости и так далее. Поэтому, когда они увидели, что Давид Амелах лишен этой мудрости, он мишуга, то они его оставили в покое, и таким образом Давид спасся, сделав вид, что он мишугина. Следующий пасук номер 2. Он говорит, я читаю по-русски, «Помилуй меня, Всевышнего, помилуй меня, на тебя я полагаюсь, душа моя, и полагалась душа моя, в тени крыльев твоих я найду убежище, пока не минует несчастье». Очень длинно он звучит на иврите, на русском, на иврите. «Генени кибыха хасья навши». И вот на тебя полагалась моя душа. «Быцелька нафейха, в тени твоих крыльях, эхса, я скрывался, ад я ворховат, пока не пройдут беды, невзгоды». Не знаю, как лучше перевести. Так вот, пока еще его спасение Давида было в сафеке, под сомнением, то есть уже вроде бы как видно, что враги его не трогают в Плештим, но одновременно он еще не спасся, то он молится, именно мольбой обращается к Хашему, вот этим псалмом и говорит, «Генени Элоким, вот Всевышний, ки шафени энош, что меня преследует энош, преследует человек». Слово «энош», которое здесь написано, давайте еще раз прочитаем. «Генени Элоким, генени, вот Всевышний, вот, ки бэха хасья навши». «Я на тебя полагалась, моя душа, бацелька на фейха, хасе, адше амор, адше явор». Ой, я не тот псалом смотрю, извините, пожалуйста. Я перепрыгнул через другой псалом, вижу, что у меня не складывается. Пасук говорит, «Помилуй меня, Всевышний, человек хочет проглотить меня, весь день враг теснит меня». «Инэн элаким, кишафани энош, вот Всевышний, меня преследует энош». «Энош» – это одно из названий человека. Есть несколько слов, которые передают название человека. Адам, Иш, Энош. Энош – самый низкий из этого уровня. Коль айом, лахем и хальцени. Все илхацени. Все время они на меня накладывают лахас, на меня нажимают как бы. И вот он говорит, что «Генен элаким кишафэни энош». Понятие «шейфа» – это проглатывать. Лишов на современном иврите – это, ну, скажем, пылесос, который «шоэф авак». Он глотает пыль, засасывает пыль. Это глотает пыль. Так вот, это язык, выражающий понятие глотания. Потому что Давид Амелах как бы проглочен их руками. И он упоминает Всевышнего, чтобы использовать понятие глупости, сумасшествия, что он махбиль эт мецуета баалам, что он в это время хочет сообщить, что Ашему, что нету никакого творения, которое Всевышний создал, которое создано просто так, левотолу, бессмысленно. И наши мудрецы говорит, что, говорят на эту тему, на этот псалом, что Давид Амелах его заставил, как бы жизнь заставила пользоваться понятием глупости, понятием сумасшествия, чтобы спастись. Если бы это не было упомянуто, то если бы не то, что нужно было проявить, что все, что создано в этом мире, имеет смысл, то есть много путей для Творца, для того, чтобы спасать своих рабов, без того, чтобы заставить себя как бы унижать и проявить себя как таким психом и так далее. И они вынуждены, и тем не менее Давид был вынужден быть мишуга, показать себя, как будто он мишуга, что он сумасшедший. И уже известно, что народы мира называются понятием «энош». Я сказал, что есть несколько слов под названием «человек». Самый высокий уровень – это «адам», второй уровень – это «иш», «энош» – это самое низкое проявление человека. Что народы мира обычно называются словом «энош», что это наиболее низкий уровень понятия «адама». И это то, что сказано. «Еду гоим энош гема села», что познают народы понятие «энош села». Поэтому мы говорим, что «элаким», говорит Давид Амелах, вот Элоким, я, шейфани вош, меня хочет проглотить человек. И все время они на меня лохцим, все время они на меня давят. Потому что он выходит из одной беды к другой беде, Давид Амелах, и не может найти успокоение для своей души из-за преследований, которые делают те, кто его ненавидят, из-за войн, которые с ним ведут различные силы Ситрохры и так далее. Поэтому он обращается ко Всевышнему с этой молитвой и продолжает ее и говорит. Третий пасук. «Шейфени шарарай колеем керабим лахмим лимаром». «Шейфу хотят проглотить меня неприятели, враги весь день, потому что много воюющих со мной сверху. Он понимает, что война, которая ведется внизу, это образ того лахаца, той войны, которая ведется сверху из духовных миров. Поэтому он говорит, что влияние Гакодеш Баруху, которое поступает, оно делится на влияние женского начала и мужского начала. Ночь – это всегда женское начало, день – это всегда мужское начало. Поэтому здесь сказано, что влияние, которое идет Коль Айом каждый день, это Малхус, оно идет по отношению к Малхусу, к царству, которое мера ночная. И когда, короче говоря, он говорит о том, что... сейчас. Есть такая вещь, что известно, что даже змея не укусит, если ее не пошлет укусить Малах, ангел, который отвечает за этот вопрос. Ни одна травинка не растет, пока ее мозаль не стукнет или скажет ей расти. Поэтому все, что происходит внизу, происходит сверху. И поэтому он говорит, что то, что я вижу, влияние, которое целыми днями идет на меня, вот такое вот желание проглотить и так далее снизу, это понятно, что поскольку есть много, кто воюет со мной сверху. И несмотря на это, я, говорит, Давид Амелех говорит, что я верю тому Даяну, тому судье, который судит и решает все это, что он не уберет от меня ажгоху, частного влияния от меня, и цадик не будет оставлен, глаз Всевышнего будет наблюдать за цадиком. Поэтому я уверен, что все мои беды и несчастья, которые у меня есть, йомира анилэх эфтах, придет день, и я на тебя, Всевышний, буду продолжать полагаться. Это четвертый пасук, который говорит йомира анилэх эфтах. Но я уже в день, когда в страхе я на тебя полагаюсь, добавил еще слово в страхе переводчик, которого здесь нету, но суть понятно, я только что сказал. И следующий, пятый пасук, продолжает и говорит, секундочку, Белаким Эгалель, на Всевышнего Эгалель, я буду его прославлять, хвалить дворо, хвалить его слово. Белаким Эгалель дворо, Белаким Батахти, Лоира Майасе Басарли, что на Всевышнего я буду прославлять его слова, на Всевышнего я всегда полагался, и не буду я бояться, что сделает мне человек, плоть и кровь. То есть, полагаясь на Всевышнего, нечего бояться того, что что-то произойдет. Это понятие, которое неоднократно мелькает в разных местах. Торок, понятие, которое называется битахон, уверенность, которое говорит о том, что человек должен полагаться на Всевышнего. И всегда есть вопрос, где граница этого полагаться на Всевышнего. Для разных людей она разная. То есть, полагаться нужно всегда. Но уровень битахона, который был у Давида Мелаха, уровень уверенности в Творца, который был у Давида Мелаха, это уровень, который говорит, что он вообще не волнуется по поводу того, что сделают ему люди из крови и плоти, но при этом он не перестает молиться Всевышнему, не перестает делать усилий для того, чтобы спастись. Цадик, он постоянно прилеплен к шехине, к божественному присутствию, поэтому он «Мигалель коль зератав». Он все время прославляет всех зерот, все постановления, которые сделал Всевышний, и принимает их, бесефер по ним ход, с хорошим лицом, то есть он доволен ими, потому что он знает, что все сделается для его добра. И это то, что говорит Давид Амелех, «Белаким галель дворо», я буду прославлять слово Всевышнего. Потому что многие людей, которые как бы принимают гзерот Гакодеш Баруху, уверены, что все хорошо, но при этом понять, по-настоящему понять, что сейчас происходит что-то хорошее, когда вокруг умирает, когда, не знаю, умирают дети, родители и так далее, быть благодарным за это Творцу – это отдельный уровень, отдельная мадрега, которая существует. Давид Амелех говорит, что он будет постоянно прославлять Всевышнего и постоянно находиться в уверенности и благодарности того, что все, что делает Ашем, делается к лучшему, поскольку он не отодвинут никогда, ни на одно мгновение, от двикута, от соединения со Всевышним. Поэтому он говорит, что может сделать человеку такого уровня, который прилеплен ко Всевышнему, сила, которая существует, плохие силы, которые существуют у созданий. Если постоянно есть у него помощь от Создателя. Поэтому он говорит, «Белаким батахти, на Всевышнего всегда полагался, и рама и асеба сарли, я должен бояться того, что сделает мне человек». Такой риторический вопрос. Но здесь есть кушья, тем не менее, несмотря на то, что это так красиво звучит, есть кушья, что если его преследуют силы Ситрохры, что они духовные силы, а не силы плоти. А он говорит, я буду бояться плоти, что она может сделать мне. Но мы сейчас говорим не только о телесных сынах, силах. Давид Амелех уже сказал в прошлом пасуке, что он понимает, что все, что происходит снизу, это проекция того, что происходит сверху. И многие воюют со мной сверху, он сказал. Таким образом, как можно сказать, что сделает мне плоть? Разве этот язык, он не дает питахон пэ, как бы не дает возможности прокомментировать, сказать, что, значит, твой питахон, твоя уверенность в Всевышнем не шлема, она не цельная, потому что ты не боишься человека, но ты боишься духовных сил, которые находятся над тобой. Это лихойра, на первый взгляд. Можно задать кушью, поставить трудность на то, как молится Давид Амелех. Отвечает Рав Вали на этот вопрос, что ты должен знать, что здесь есть два тируца. Первый тирус, что словом басар, плоть, мясо, он называет также духовные силы, потому что если сравнивать их с тем, что называется, они называются силы плоти и крови по отношению к Шехине, которая спасает Давида из их рук. Когда мы что-либо сравниваем с Гошемом лично, то понятно, что оно все материально по сравнению со Всевышним. Поскольку нету ничего, что возможно как-то поставить, сопоставить силой Создателя, когда мы против него ставим силы созданий. Несмотря на то, что силы создания духовные, но как бы не с чем сравнивать. Когда мы сравниваем с Создателем, то все перестает иметь какое-либо значение, поэтому Давид употребляет слово «басар», для того, чтобы показать, что по сравнению с Создателем нет никакой разницы между человеком, ангелом и еще более высокими структурами. Это первое объяснение. Второе объяснение, что здесь делается каль вахомер, что если я не боюсь людей, которые баалей пхира, у которых есть свобода выбора, они могут делать добро и зло по своему желанию, то тем более, что я не буду бояться духовные силы, которые не могут сделать ничего, а только по распоряжению Всевышнего. У них нет своей свободы выбора. Потому что они находятся в руке Всевышнего, они работают как топор, для того, чтобы, который находится в руках у дровосека. И они не могут сделать ни больших, ни маленьких вещей, а только то, что ими делает Творец. Поэтому их сила, она более ограничена, чем человеческая сила. У человека остается свобода выбора. А Кодыш Брог дает ему возможность сделать что-то, что не соответствует ему, его намерениям и желаниям. Поэтому про кнут, который в лучах человека сказано, они кацавти мя твэм азрул раа. Мы читали уже этот пасук, что я немножко злился, они помогали делать зло. Потому что они баалей бхира, у них есть свобода выбора. Но когда мы говорим о том, что касается рухот, каких-то духовных сил, то здесь нет никакой свободы вообще. И, тем не менее, он, Рав Вали, давая два тируца, говорит, что ему кажется, что первый тирус является основным, что просто он говорит, что по сравнению с Акодыш Барагу даже духовные какие-то ангелы и так далее называются басаром, называются телом. Но два тируца, которые он дает, и второй тирус, что нельзя, второе объяснение, что Давид Амелех говорит, что я не боюсь даже человека, тем более я не боюсь духовных сил, которые полностью в руке Создателя, в отличие от человека, который есть свобода выбора, и, соответственно, Акодыш Барух дает ему какую-то возможность кольчугу набредить, но, тем не менее, я его не буду бояться, полагаясь на Всевышнего. Следующий псуким, я сразу два прочитаю. «Весь день слова мои извращают, все помыслы их обо мне во зло. Собираются, притаиваются, стерегут стопы мои. Как они рассчитывали на душу мою?» Пасуким Вав и Заин, 6-7 пасук, говорят, «Коль айом, весь день дворай я отцву, они извращают мои слова, алай, коля махшевот лара, все их мысли ко злу. Егуру и цпину гема, они будут скрываться, эквей, и следить за моими ступами, и шамру их как бы хранить, охранять, кашер киву навши, как они надеются, направляются против моей души, на мою душу». Цадик находится в глубоком страдании, в глубокой беде, потому что понятно, что в этот момент у него нету какого-то удовольствия от того, что он сейчас страдает. Очень трудно страдать и получать удовольствие, значит, не страдание. И все дни проводятся в состоянии игона, в состоянии скорби. Как от того, что его преследуют люди, так и за духовного преследования, которое у Давида Мелаха было. Поэтому он говорит: «Коль айом дварай и ациву, все дни мои слова делаются грустными по отношению ко мне. Коль махшавот лара, все их мысли козлу». Потому что люди, они пытались наброситься на Давида, преследовали его, а внешние силы Ситрохры хотели стать обвинителями для того, чтобы обвинить за те авирот, которые они видели в нем, которые он сделал. Что может цадик сделать против двух таких вот войн одновременно? Что они все собираются и собираются, делают союз и считают каждый его шаг для того, чтобы найти Михшоль, препятствие, поставить препятствие перед Давидом. Он говорит: «Егуры спину гэмэ аквай шмирука ашер каву навши», что они все время следят за каждым моим шагом, так, наверное, лучше всего по-русски перевести, для того, что, поскольку они надеются на то, чтобы получить мою душу. Хицоним, внешние силы Ситрохры, следит за каждым шагом Давида для того, чтобы поставить михшоль, препятствие перед ним, какими-то грехами для того, чтобы потом обвинять на него. И его душа, чтобы была передана к ним в руки. Люди, для того, чтобы словить его в пахим какие-то ловушки, которые они ставят для его ног, капканы и так далее, которые ставят для его ног. Но все это как бы происходит очень похоже, и Давид Амелех говорит, что каждый шаг они пытаются что-нибудь сделать, следя за ним очень серьезно. После чего Давид Амелех обращается с просьбой ко Всевышнему: «За беззаконие откинь их, в гневе низложи народы Всевышний». Окей. Как может быть, что человек может убежать к нечестивцам, которые пытаются убить душу праведника и сделать так, чтобы не было какой-то лжи, обмана в его словах? И это то, что он говорит с удивлением. «Аля вон палат ламо», что... Сейчас, как это лучше перевести? Восьмой пасук. «Аля вон за грех, палат ламо, отодвинь их, откинь их». Наоборот, судья всей земли сделает суд для того, чтобы заставить их заплатить мера за меру. И так же, как Рашоим преследует праведника Давида, так же он преследует Всевышний, будет преследовать их в гневе и истреблять их от имени Творца. И они спустятся в Гейном, что это место, которое для них как бы предназначено изначально. И эта молитва Давида: «Сделай вот так вот, меда кидает меда, мера за меру», что когда они преследуют, считают каждый мой шаг и так далее, пользуясь обманами, и я попадаю в состояние, где я нахожусь среди них, почему нахожусь среди них на таком очень серьезном уровне, то Акодыш Барагу, расчисти это место, урони их, опусти их в состояние гейнома, которое они, собственно, для него и предназначены. После чего Давид Амелех говорит: «Скитание мое ты посчитал, возьми и положи мои слезы в кожаный мех. Нади сафарта, скитание ты сосчитал, а та сима даматай, ты положи мои демати, мои слезы, бенеодеха, в меха, в мешок, гала бесифротеха». Вот разве ты их не считаешь? Разве они не в твоей книге, разве они тобой не подсчитаны, мои слезы? Можно перевести и так, потому что слово «лиспор» – это считать, слово «миспар» – это цифра, слово «сипур» – это рассказ, слово «сейфер» – это книга. Поэтому можно понять, разве мои слезы не в твоей книге, а можно понять, разве мои слезы тобой не подсчитаны, что, собственно, может быть одно и то же просто. Потому что книга имеет в виду «сейфер Тора», которая посчитала все, что происходит с Давидом. Уже известно, что Ашем, он постоянно следит за праведниками, и он готовит им некоторое количество тавы, добра, в соответствии с тем злом, который они вытерпели во время своих испытаний. Поэтому он считает очень четким дикдуком, очень четко рассчитывает, ну, детально, все тельтулим и неданим шалаем, все скитание, которое было у праведников, для того, чтобы вернуть им в соответствии с этим минуху, отдых, которым они не отдыхали. И это то, что сказано здесь. Нудис фарта, нодис фарта, да. Ты посчитал мои скитания для того, чтобы найти для цадика расчет, сколько ему положено минухи, сколько ему положено отдыха, в соответствии с хешбоном, с расчетом, сколько он терпел. И приготовлено, и будет известно, все узнают все жители земли, потому что существует суд для Элокима, и это суд Всевышнего, что Всевышний Ледагдек, он следит за Ташлумом Гмуля, за тем, как исполнится подсчет награды, которую получит цадик, которая будет онек, удовольствие, кенегет цар, вместо цара, вместо мучений. Кавод кенегет безайон, уважение за пренебрежение. И так же, как во время, которое было злое, плохое время, придет к цадику время удовольствий. И также тава, будущее добро, оно придет во время нахамы, во время успокоения. И все слезы, которые во время своих бед, Акодыш Брагу считает их и кладет их в отдельное хранилище, для того, чтобы потом изменить их на много видов радости и симхи, радости и счастья во время нахамы, во время успокоения. И это то, что сказано: положи слезы мои в твой мех, разве они не в твоей книге, разве они не подсчитаны? Слово «мех» на ад, я его перевел как «мех», но так, собственно, наверное, это единственный перевод, который здесь упомянуто. Оно часть имени Всевышнего «Аднус», «мой господин», что здесь в нем тоже есть буквы «нун алев далат», «нун алев далат», только не хватает одной буквы «ют», что это ворота плача, которые открываются перед Всевышним. И поэтому на ад от имени Аднус это ворота плача, которые Всевышний подсчитывает каждую слезу, для того, чтобы в соответствии с ней есть то, что спрятано и сохранено для тех, кто боится Всевышнего, и это та награда, которую он должен получить. А если ты скажешь, вот написано, «Коль рош лыхоли, вы коль лывав дава», что вся моя голова, она для болезни, и сердце для переживания. Хохма находится в голове. А тут сказано, что голова для болезни. И сказано, то обрати внимание, чтобы не сказано «всякая голова болит», а сказано «для болезни». Что имеется в виду? Что хохма будет лашгех, будет следить за болезнью, которая происходит в нижних мирах, как телесные, так и духовные, душевные болезни, для того, чтобы найти лечение и исправить ее. И это то, что сказано. Сифрато шель Мелех ха-Кадош. Это книга, подсчет ха-Кодеш Барух Ху, который он делает. Что все хешбон, любой его подсчет, все, что сказано, это для того, чтобы дать человеку в соответствии с его пути и дать ему награду за каждую вещь, которая была сделана. И это... Ну, в общем, пшат этого пасука, как мы уже обсудили. Дальше. «На Бога, чье слово хвалю я, на Всевышнего, чье слово я хвалю, на Него я полагаюсь, не устрашусь, что сделает мне человек». Это пасук номер 11 и 12. Я два пасука прочитал. «Бейлаким эгалель, давар бахшем эгалель давар». Всевышнему Элакиму я буду прославлять слова. «Бахшем» имени четырехбуквенно я буду прославлять слова. Белаким Батахти, на Всевышнего Элакима я полагался. Лойра Майасе Адамли. Я не буду бояться, что может мне сделать человек. Некоторое повторение того, что мы уже обсуждали. И он говорит, только я не понял, прочитал я 10-й пасук, одну секундочку. Тогда отступит враги мои назад, когда взову я. Из этого знаю, что Всевышний со мной. Я его таки не прочитал. Аз Ешуа Айвай, тогда вернутся мои враги. Ахор, назад. Бьем и крав, день, когда я взову, зе я дати ки Элаким ли. И буду знать, я уже сейчас, наверное, это правильно сказать, знаю, что Элаким со мной. Вот уже известно, что внешние силы не пересиливают праведника, а только если приходят с обратной стороны, сзади, а не спереди. И заходят внутрь, но заходят сзади, там, где есть какая-то махица, какое-то отсутствие к душе. Поэтому праведник кричит и обращается к единству Всевышнего, чтобы он вернул его, такое состояние, что вернул тех врагов, которые находятся сзади, и посредством этого он спасается от их радифы, от их преследования. И это тайна того, что сказано: «Аз Ешуа Айвая Хорба Йомакра», что в день, когда я закричу, враги вернутся сзада, с обратной стороны, со стороны спины. То есть, когда я обращусь ко Всевышнему, тогда «аз», тогда. Здесь намек на «аз», это гематрия слова «аз», тогда это 8. На 8 букв, которые обозначают их от имени Всевышнего. Сейчас не буду входить, какие два имени разбираются, скажу. Ну, неважно, действительно. Гашем и Луким. Вот, и они тут же вернутся и оставят мою заднюю сторону, стороны, которая больше относится к туме, чем к душе. И посредством этого я буду знать, что Всевышний следит за мной и не уберет от меня хасвышолом никакую свою гашгоху, никакого своего влияния. И вот после того, что цадик видит, что он получает ответ от Всевышнего, он обращается к нему и тут же получает ответ. Поэтому он прославляет гзерот, прославляет распоряжение Творца как со стороны суда, так и со стороны милосердия. Потому что есть такона, есть исправление в мере суда Всевышнего посредством молитвы, крика, которая возвращает внешние силы назад и переворачивает меру суда на меру милосердия. Поэтому, когда он видит, что мера суда переворачивается на меру милосердия, она нужна для того, чтобы лимотек диним, усластить понятие суда и сделать так, чтобы суд был направлен туда, куда ему надо, и освобожден от туда, куда надо, то он говорит: «Бе Элоким и Галель Давар», через Элокима, атрибут суда, я буду прославлять все его слова. «Бе Ашем и Галель Давар», Ашем – это мера милосердия. Через меру милосердия я буду хвалить Всевышнего. И то, и другое, знай. Потому что посредством шваха и галель, посредством вот этого вот галеля и шваха, то есть прославления Всевышнего, он притягивает верхний свет к собственной ступени, где он находится, что это понятие давар, слово. И это смысл, что он говорит именно этим языком: «Бе Элоким и галель давар». Именно слово «давар» я буду прославлять, слова. Что это намекает? На тугом шаху, о котором мы только что говорили. На то, что молитва цадика, она притягивает к той дарге, на которой он находится, к тому месту, ну, к тому уровню, на котором он находится, притягивает гашпо, изобилие, которое идет сверху. И это то, что сказано, что он мишамеев бамидад один, он прославляет атрибут суда Всевышнего. Соответственно, он притягивает к себе корону, понятие суда, понятие гвуры. И когда он прославляет меру милосердия, то понятно, что он притягивает корону хесада к себе. Поэтому здесь эти слова сказаны дважды с одним изменением. Изменением имени пяти- и четырехбуквенного. Пятибуквенное имя указывает на атрибут суда, четырехбуквенное на атрибут хесада. И это намекает на то, что притянуты две короны к Малхусу, к атрибуту Малхуса, который на Давида Мелахе располагается, Шехина, которая все время с ним. И это понятие давар, слово, о котором мы говорим, потому что через него раскрывается все, что происходит в этом мире, и Давид Амелах соединяет Малхус с атрибутом Хесада и атрибутом суда, и это суть большей части Дгилем Давида, большей части Псалом Давида, наверное, всех, я не знаю, не всюду это сразу видно. Уже известно, продолжает Рафали, объясняет, что корона суда, ее главная задача – это превозмочь, пересилить, поскольку суд, он имеет два названия, дин и гвура. Гвура – это сила, но это одно и то же, одна и та же корона суда, и гвура, и силы. Главная эта задача – это лиит габер, пересилить хамат, хамацик кашер конел ашхит, перечислить гнев того, который хочет истребить, то есть страны ситрохры. Поэтому сказано: «Бо Элоким батахти, лоэ рама асэли адам». Я на Всевышнего все время полагался, и нет у меня страха, что сделает мне человек. Разница, что сверху сказано, раньше сказано, слово «басар», что сделает мне басар, плоть. Здесь сказано, что сделает мне Адам, человек. Смысл состоит в том, что раньше он говорит на то, что на тех, кто приходит со стороны хитсонец, внешней стороны, стороны ситрохра, что это тайна понятия басар, понятия плоть. Здесь же речь идет о тех, кто идет со стороны внутренней стороны, И это тайна понятия Адам. То есть это не просто народы мира, это Баалей Брит, евреи, которые тоже находятся в союзе со Всевышним, и они ротфим это цадики, они преследуют праведника. И вот эта верхняя гвура, верхний атрибут суда, верхняя его часть, она мушлемит алейхем, она мушелит алейхем, она над ними властвует, и матешит эт кахат, она убирает их силы, ослабляет их, чтобы они не могли бороться с праведником и превозмочь его. Это то, что написано. Майя се адам ли, что мне может сделать человек? После того, как есть сиюа, помощь верхней гвуры, которая пробуждается для того, чтобы спасти от них. То есть существует два немножко разных магалаха пути спасения от человека. Магалах спасения от народов мира, плештим, у которых сейчас он находится в плену фактически. И магалах спасения от бней брит, которые, как мы знаем, очень много царот сделали Давиду во время его жизни. Доэк, Ахитополь и так далее, как мы читали в предыдущих псалмах. И здесь немножко разные мигалки, немножко разные пути молитвы, которые обращаются к Всевышнему Гошему. Потому что, несмотря на все нехорошие вещи, которые делали Ахитополь и Доэк, например, я говорю, это, тем не менее, люди, Талмидей Хахомим, знатоки Торы и так далее, кроме того, что у них есть определенные схуёт, определенные заслуги, вне зависимости от этого, у них есть своя совершенно отдельная связь с Творцом, поэтому для того, чтобы их силы, лагатиш, ослабить их силы, для этого требуется воздействие атрибута верхней гвуры, верхней силы Всевышнего. И Давид Амелех говорит, что несмотря на то, что у них есть заслуги, у них есть что-то свое, то нечего бояться, мне нечего бояться, потому что Атай Мади, ты со мной. И поскольку Шехина находится с ним, то ощущение этого Давида – это то, что описывается вот в этом псалме. Ты уже знаешь, что корбан, тойда, есть жертвоприношение, которое называется тойда, благодарственное жертвоприношение. Она приходит, она приносится для года, для того, чтобы высказать какую-то благодарность Творцу. Поэтому, ой, одну секунду. Да. Поэтому она как бы наиболее любима со стороны Творца. Это одна из любимых жертвоприношений Творца, потому что это не просто... В молитве то же самое. Есть кусочки молитвы, которые просьбы, а есть кусочки, которые благодарны за то, что уже произошло. Испытывать благодарность ко Всевышнему значительно тяжелее, чем просить, когда ты находишься в страданиях, в несчастье. Поэтому жертва тойды, которая приходит не за грех, который ты совершил, а благодарность за то, что Всевышний тебя спас из какого-то ситуации, это очень серьезный тикун. И поэтому праведник упоминает свои недорим, свои обеты, которые он давал во время страданий, чтобы обратить внимание на то, чтобы отплатить благодарностью то, что делает Всевышний. В принципе, у нас есть галаха, что обеты давать не совсем правильно. Сейчас мне не совсем время войти в эту галаху, но два слова на эту тему. Поскольку у человека есть определенные заповеди Торы, и когда он прибавляет себе запреты к заповедям Торы, это не всегда нужно делать. Такое возможно, но нужно находиться на уровне этого запрета, этого уровня, когда я хочу добавить что-то к Торе и имею на это право. Обычно это не так. Но существуют обеты, которые человек дает во время опасности. И это обеты, которые, в общем, позитивные обеты, о них сказано много хороших слов. Поэтому он говорит, «Алай Элоким недарейха, на мне Всевышний, те обеты, которые я тебе дам, эшалем тодот лыха, я заплачу тодойт, карбонот тойда для тебя». То есть на меня возложена обязанность заплатить все мои обеты, которые я дал тебе во время, когда находился в царе в страданиях. Тем более, тойдос, жертвоприношение тадот, я хочу принести, я дал обет принести эти тойдот, поскольку они любимы перед тобой, ты любишь эти жертвоприношения, поскольку они идут только как годо, благодарность, дать кого-то, дать славу для имени Всевышнего. Что человек, который батеахбо, он уверен в Творце, он получает помощь и Всевышнего не вставляет своих во время его страданиях. Поэтому обеты, которые я дал, я заплачу их, чтобы дать кого-то славу Всевышнему здесь, в Нижнем мире. И это произведет тикун, исправление сверху. Кибо и холят сорогово, как будто бы это нужно Всевышнему. Понятно, что Всевышнему ничего не нужно, все, что нужно, нужно для нас. Но поэтому он говорит, «Эшалем тодот лыха». Я заплачу те тодот, которые я дал недер дать тебе. И это упоминание, еще находясь во время цары, Давид Амелах дает обеты и обещает их заплатить, поскольку, как мы только что сказали, это одна из высших мер видов жертвоприношений. Есть гемора, которая говорит, что после прихода Машеха все жертвоприношения постепенно отменятся, потому что грехов не будет, поэтому не нужно будет приносить жертвоприношения, кроме обязательных для всего миньяна, для всей общины. И останутся личные жертвоприношения только Корбан Тада, только жертвоприношения благодарности Всевышнему, потому что все остальные, они приходят только за фактически, ну не фактически, а только за грех личные жертвоприношения, кроме Корбана Тада, который останется на постоянно, и жертвоприношения Тамид, утренние, Минхи, Мусафы, это жертвоприношения, которые относятся к Цибуру, они не приходят за Аверот, которые сделаны, поэтому они останутся. «Потому что спас ты от смерти души мои и ноги мои от спотыкания, чтобы ходить мне перед Всевышним в свете моей жизни. Ки яцал ты навши мимавит, ты спас мою душу от смерти, ало рагли мидахай, и мои ноги от того, кто их толкает, лидгалех, чтобы я мог ходить лифней луким перед Всевышним, беоргахаим, в источнике, в свете жизни». Это последний пасук этого псалма, который Давид Гамелах объясняет нам Рафали, что говорит, что «ты спас мою душу от смерти», то есть как от стороны, которая ведет к смерти, то есть аверот, который приводит к смерти частичной или полной, потому что у нас есть хазаль, которые говорят, что «рашоем, бехаем, некраим этим», наши нечестивцы, они при жизни называются умершими. И также от преследования человека, которые хотят его убить. Но главное здесь то, что есть радифут преследования хитсоним, внешних сил, которые не отодвигаются, чтобы не отодвинуться от души. И ты не дал им отодвинуть меня от твоей святости и не передал меня в их руки хасвышолом. И наоборот, дал силу уйти от вот состояния ахор обратной стороны, которая там находится, хитсониум, где находятся вот эти внешние силы, и дал возможность вернуться во внутреннюю часть, к душе, что там находится свет святости, который дает жизнь праведнику. И это то, что сказано. «Гало рагли митхай митгалех лифанай лаким беора хаим», что вот они пытались оттолкнуть мою душу, чтобы и ты этого не дал сделать, чтобы я мог ходить перед Всевышним Элокимом в свете жизни. Это молитва Давида, когда он попал в плен Плештим и притворялся Мишуганом, для которой он молился, и вот это то, что мы успели пройти. Следующий псалом тоже звучит довольно интересно. Руководителю по Алташхейту. Михтав Давида, когда бежал он от Шауля в пещеру. Мы немножко уже обсуждали, что когда он бежал от Шауля в пещеру, Шауль зашел туда в туалет, и Давид оттуда взял и забрал у него, отрезал у него кусочек пиджака. Ну, не пиджака, мы или, я не знаю, как пальто, не знаю, плаща. Здесь «Ламнацех аль-тишхат» ле Давид. «Аль-тишхат» русский переводчик решил не переводить. Слова «лишхот» – это «истребление». Псалом Давида, чтобы не был он истреблен, когда он убежал от Шауля в пещеру. Этот псалом, который является тоже продолжением предыдущего, где Рафаэль объясняет, что связь этого псалма с предыдущим в том, что и тот псалом говорит, и тот, и другой, как про Давида, который был близок к смерти, когда он убегает от Шауля в пещеру, так же, как близок к смерти, когда его захватили Плештим вместе Гат. И это сказано «Аль-Тишкат», то есть что Давид просит, чтобы не был убит и уничтожен ни он, ни царь Шауль. Потому что люди Давида хотели убить Шауля, и он заставил их, это было ему довольно тяжело, заставить их этого не делать. И он видел себя в большой опасности, как убить, так и быть убитым. И поэтому он обращается ко Всевышнему с просьбой. И этому посвящен следующий псалом, который тоже очень коротенький, 14 псуким. Но мы его будем учить уже в следующий раз. Не 14, 12, извиняюсь, псуким. Мы его будем учить в следующий раз, Баизра Дашем и Дбарах. Сегодня спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.